«Голос России». Интервью. Политика. Политика.
В студии Петр Журавлев. Здравствуйте. Эдуард Шеварднадзе попросил прощения у грузин за то, что уступил власть Михаилу Саакашвили. А тот, между тем, обновил состав правительства, назначив премьером своего ближайшего соратника. О том, что происходит в Грузии в преддверии осенних парламентских выборов, я рассчитываю поговорить с гостем в студии «Голоса России», а это зав. Отделом Кавказа в Институте СНГ, посол Российской Федерации Феликс Станевский. Феликс Иванович, здрасте.
Добрый день.
Эдуард Шеварднадзе действительно заявил, что его самый большой грех перед народом и перед страной заключается в передаче власти Михаилу Саакашвили в ноябре 2003 года. Тогда у меня не было другого выбора, но я готов 1000 раз покаяться и извиниться перед народом, буквально сказал Шеварднадзе. Объясните, пожалуйста, с чего это вдруг Шеварднадзе стал извиняться перед грузинами?
Я никак не отношусь к числу сторонников Саакашвили, но я должен признать, что и сторонником Шеварднадзе я не был и не являюсь. И я думаю, что извинение это сделано в обычной для Шеварднадзе манере. Я не мог поступить иначе, но простите меня за то, что я не мог поступить иначе. Получается, в общем-то, довольно смешное извинение. Мне представляется, что на самом деле ему надо за другое извиняться, за то, что он довел страну до такого состояния, когда действительно в массе народ его не поддерживал. Это не мешает, однако, нам в том, чтобы совершенно определенно говорить, Шеварднадзе не был диктатором. Оснований демократической, если демократической была в то время Республика Грузия, основания для демократической Грузии убирать его от власти не было. Не было юридических оснований. Если я говорю о том, что народ его не поддерживал, то это мое личное впечатление. Для того, чтобы это впечатление было фактом, нужны были выборы. Без всяких выборов убрали Шеварднадзе от власти с помощью обычных уличных выступлений, которые были организованы, в том числе при поддержке за границей. И это нелегитимная передача власти. И Шеварднадзе в этом не виноват. Ему навязали, его фактически выгнали. Если вы помните эту сцену, когда ворвалась толпа в здание парламента во время выступления Шеварднадзе, когда его убрали от власти фактически,
вытолкали, да?
Фактически силой, ему... Повторюсь, но это просто важно, ему извиняться за это не приходится. Повторю еще одно, потому что и это важно. Ему надо извиняться за то, что он поставил Грузию в такое положение, когда впереди никакого выхода из туннеля экономических неурядиц и беспорядков не было. Вот это да.
Феликс Иванович, скажите мне, пожалуйста, а Эдуард Шеварднадзе сейчас обладает каким-то влиянием в Грузии?
Какое-то влияние у Шеварднадзе есть. Это влияние больше связано с отношением к Шеварднадзе со стороны ряда довольно известных западных политических деятелей. Это отношение Шеварднадзе заслужил еще в пору его бытия в качестве министра иностранных дел Советского Союза, когда он сделал целый ряд очень крупных уступок Западу, когда он, в общем, вел линию на совершенно безудержную сдачу позиций по многим направлениям, когда он, по сути, участвовал в развале Советского Союза, и Шеварднадзе испытывает чувство благодарности до сих пор определенная часть общественного мнения Запада, кроме ряда крупных политиков. Это, в общем, дает Шеварднадзе некоторую свободу действий, свободу говорить. Может быть, действие — это слово неверное, потому что он особенно действовать не может, у него нет для этого необходимого внутри Грузии потенциала, за ним никто в Грузии не идет. Но в общественном мнении, в том числе и Грузии, есть представление о том, что у Шеварднадзе есть определенная сфера влияния, связанная с Западом.
Можно его сравнить с Горбачевым сейчас здесь?
Я думаю, что такое сравнение напрашивается. Я думаю, что, в общем, это в одном и том же ключе.
Феликс Иванович, а кто сейчас самый влиятельный политик в Грузии?
Я думаю, что самый влиятельный политик в Грузии объективно сегодня, в силу авторитета, который он завоевал, это назначенный премьером бывший министр, до недавнего времени министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. У него действительно есть авторитет эффективного менеджера и удачливого политика.
Саакашвили его называет хребтом власти.
Он, несомненно, фигура номер два режима Саакашвили. До последнего времени он был одной из его основ. На нем, собственно, Саакашвили держался, потому что центр власти Грузии находился в силовых министерствах. Он до сих пор там находится.
Скажите, пожалуйста, с чем связано вот это назначение Мирабишвили на должность премьер-министра? Там, если судить по публикациям и нашим, ну, в основном, конечно, нашим, в интернете тоже, одни говорят, что Саакашвили усиливает правительство накануне решающей схватки с Бидзиной Иванишвили осенью на выборах. Другие говорят, что Саакашвили назначил своего преемника, к которому перейдет вся полнота власти после президентских выборов в следующем году, в 2013-м, когда Грузия станет парламентской республикой. И в этом смысле даже некоторые оппозиционные деятели в Грузии сравнили комбинацию, которую якобы затевает Саакашвили, с тем, что обвинили его в копировании Путина. Что стоит за действиями Саакашвили вот при назначении этого своего главного опорного игрока премьером?
Я думаю, многое из того, что вы говорили, действительно лежит в основе принятого решения о назначении Мирабишвили премьер-министром. В самом деле, в октябре месяце предстоят парламентские выборы. Идти на парламентские выборы во главе с человеком, который уходит в ближайшее время с поста президента, ну, не очень выигрышно. Саакашвили уходит с поста президента, так или иначе. Значит, нужно найти какую-то фигуру, которая бы повела за собой значительную часть, большую часть, как они рассчитывают, грузинского электората. Такой фигурой объективно, помимо Саакашвили, может быть только Вано Мирабишвили. Человек в Грузии, завоевавший авторитет. Как, почему он завоевал авторитет, это отдельный вопрос. Факт таков, что это авторитетный деятель сегодня. Я бы сказал, что он сегодня не менее авторитетен, а во многих кругах и более авторитетен, чем Саакашвили. И это выигрышная карта для национального движения партии, созданной Саакашвили. Я хотел бы видеть, кто будет номером один в списке кандидатов от партии «Национальное движение» на предстоящих в октябре парламентских выборах. Я не исключаю, что номером один будет Мирабишвили. И если он займет это место, то, несомненно, он выходит на тот уровень, который позволяет ему либо оставаться премьер-министром в будущем составе руководства Грузии, либо сдать это место премьер-министра Саакашвили и самому выходить на уровень президента Грузии на предстоящих выборах Грузии. Может быть, и эта комбинация, и другая комбинация. Более того, у меня впечатления нет такого, что сейчас уже решен вопрос о том, кому предстоит играть какие роли, потому что это зависит от хода предвыборной кампании, от результатов парламентских выборов и от того, в каком состоянии Грузия подойдет к новой предвыборной кампании, к президентским выборам Грузии. Мне представляется так, что в любом случае в этой игре Вано Мирабишвили исключительно важная фигура. Я бы сказал, что ключевая фигура с учетом того, что Саакашвили уходит с поста президента. Кем захочет быть Саакашвили? У него сегодня есть выбор. Он может действительно на сегодняшний день разыгрывать комбинации, в которых будет, несомненно, все равно участвовать Мирабишвили, на мой взгляд, но в которых и Саакашвили может играть ту или иную роль. У меня нет уверенности в том, что Саакашвили захочет стать премьер-министром, несмотря на то, что в результате поправок, сделанных в Конституцию, именно к премьеру переходят основные прерогативы власти. Не президент будет более в Грузии определять внутреннюю и внешнюю политику в той мере, в какой будет определять премьер. И вот эта комбинация, которая сегодня намечена назначением на место премьера Мирабишвили, комбинация будет, видимо, продолжена. Мы посмотрим, как она будет продолжена после парламентских выборов в октябре.
Как вы думаете, Саакашвили не боится Мирабишвили?
Я думаю, что до сих пор они вели линию сообща. Это была линия двух людей, которые исполняли примерно одну и ту же роль с различными нюансами. Нет сомнения, что Мирабишвили был человеком, обеспечившим Саакашвили довольно высокую меру стабильности внутри Грузии благодаря жесткой полицейской линии, которую он проводил. Но это линия Саакашвили. Это линия человека, который проявлял в вопросах наведения порядка никак не меньшую жесткость, чем Мирабишвили, понимая порядок совершенно авторитарно. Саакашвили – авторитарный деятель, а Мирабишвили – авторитарный министр внутренних дел, который сейчас стал премьером. Мирабишвили. Ему сейчас придется доказывать, что он удачлив и в области экономики. Он, собственно говоря, и начал свое премьерство с программы, где главные акценты поставлены на экономику. Но посмотрим, как будет получаться.
И действительно, выступая в парламенте, Вано Мирабишвили заявил, что главная задача его правительства – это борьба с безработицей, доступное здравоохранение и развитие сельского хозяйства. Оппозиция моментально раскритиковала его выступление, эту программу, назвав ее чистой предвыборной игрой. «Когда вопросами занятости начинает заниматься главный полицейский страны, – сказал некий оппозиционер, – эта страна превращается в полицейское государство». Тем не менее, по даже официальным данным, до 20% безработица, по данным оппозиционным, чуть не выше 30%. Что им делать с экономикой? Откуда эти самые взять рабочие места?
Вернемся на минутку к вопросам безработицы. Мы говорим 20%, 30%, но объективно-то. Ведь политическая элита Грузии, находившаяся у власти с момента развала СССР, она выпихнула просто из состава Грузии 1,5 миллиона человек. То есть, если бы вот не эта огромная масса ненужных Грузии граждан, своих собственных граждан, она бы составила бы, представляете себе, какой процент безработицы?
Половину и больше. Да.
Но на самом деле, в советское время Грузия... По переписи 89 года это страна с 5,4 миллионов человек. Из них более миллиона находятся в России. Из них где-то 500 000, никак не меньше, находятся в других странах. И когда мы говорим о безработице в Грузии, мы должны вспоминать о том, что естественный выхлоп, который сделала Грузия, выбросив из своего состава лишних граждан, обеспечивал реально некоторую социальную стабильность в стране. Вы представляете себе, что вот эта масса безработных людей сегодня находилась бы в составе Грузии? Да Грузия просто не могла в силу той экономической политики, которую проводил Шеварднадзе, которую проводил Саакашвили, она просто не могла обеспечить работу этих людей. И мне представляется, что экономическая политика Грузии, строящаяся сегодня, с учетом того, что эти люди уже выброшены, в общем, довольно лицемерная политика. Говорить о том, что вот мы сейчас достигнем прогресса, или о том, что вот мы идем такими замечательными темпами развития, и при этом скрывать фактически от своего собственного народа, какая огромная часть населения выброшена за борт Грузии. Выброшена, ну да. Конечно, другие страны помогают Грузии, прежде всего Россия помогает Грузии. Вот Россия до сих пор помогает огромному количеству грузинских семей как-то формировать свой бюджет, потому что из России идет очень серьезный поток средств в Грузии. Даже вот по официальным данным на начало этого года в Грузию идет поток примерно в районе 800 миллионов долларов в год. Вы понимаете, на самом-то деле это значительно более серьезная цифра, потому что едва ли не большая часть этого потока идет так, что ее нигде невозможно зарегистрировать.
Она, да, ее в чемодане везут
просто. Она ее в чемодане везут, да. Вот. И в этой связи все эти разговоры насчет экономической политики Грузии, насчет программ, которые они составляют по поводу замечательного экономического будущего Грузии, это, еще раз повторю, лицемерные разговоры.
Но, тем не менее, нужно что-то делать. Что может, в принципе, ну, некое абстрактное правительство сделать для того, чтобы как-то выправить ситуацию с безработицей, с развитием того же самого сельского хозяйства?
Мирабишвили показал себя, что касается полицейской реформы, действительно эффективным руководителем. Нет в этом сомнений. Да, жесткими методами, да, методами репрессивными в том числе, и я бы даже сказал, что главным образом репрессивными. Но, в общем, на уровне полиции порядок в стране наведен. Надо сказать, что это касается не только состояния полиции внутри этого организма, но это касается, например, и, скажем, коррупции на низовом уровне, при том, что коррупция на верхних уровнях вполне сохранилась. Это касается, скажем, и такого факта, как борьба с криминалом. Здесь тоже есть определенные успехи. Например, из Грузии гнали воров в закон. И от этого нам не легче, но факт таков, что в Грузии их нет. И, в общем, для населения Грузии это выглядит как довольно-таки существенное улучшение положения. Оттого-то и поставили отметку 4 с плюсом, а может быть и 5, отлично, министр внутренних дел Мирабишвили. И он рассматривается как самый эффективный руководитель в Грузии. С чем, собственно, и связано предвыборное назначение его на место премьера.
Какой у него сейчас будет рычаг?
Я думаю, что сейчас основной его рычаг, на мой взгляд, может быть, я и ошибаюсь, это западная помощь. Без западной помощи, на которой держится бюджет Грузии, ничего не выйдет, как не выходило до сих пор ничего. Все реформы Грузии были проведены на западные деньги. Да, Россия, надо сказать, тоже этому помогала, потому что обеспечивала бюджеты семей. Но Запад в большой мере формировал бюджет Грузии. И помощь со стороны Запада просто-таки огромная. Это миллиарды долларов. И внешний долг Грузии, не только государственный, но и долг частных предпринимателей, он, в общем, прямо сказать, тяжелая ноша для Грузии. Когда говорят, что не надо учитывать долг частных предприятий, это неверно, потому что если случится экономический коллапс, как он случился в ряде западных стран сегодня, или ряд западных стран вплотную к нему приблизился, то в этом случае имеет значение не только задолженности по государственной линии, но и долги по линии частных предприятий. Так что западная помощь – главный фактор. Я не вижу вообще, какие средства внутри Грузии могут быть найдены для обеспечения всех тех обещаний, с которыми сейчас выступил Мирабишвили.
Я хотел задать следующий вопрос относительно еще одной очень заметной фигуры в Грузии. Это Бедзина или Борис Иванишвили, чрезвычайно богатый даже по европейским меркам человек, а уж по грузинским тем более. Что это за фигура? Вот что тоже он собирается противопоставить Саакашвили и его команде?
Вот это тоже очень характерно. Бедзина Иванишвили привез деньги из России. Это, в сущности, российские деньги. Да, это, конечно...
Его назвали олигархом с российским миллиардом. Да.
Так же, как в свое время Патаркацишвили привез в Грузию российские деньги, так и Бедзина привез в Грузию российские деньги. То есть вот без денег извне Грузии никуда, просто-напросто, никуда. До сих пор это были внешние деньги, которые играли главную роль и в первоначальном накоплении в Грузии, и в дальнейшем ее движении по пути капитализма. Я думаю, что Иванишвили действительно сегодня в состоянии играть серьезную роль во внутренней политике в Грузии, поскольку это человек с деньгами, и поскольку есть действительно реальная оппозиция большого числа людей тому, что происходит в Грузии. Очень часто это не оппозиция лично Саакашвили, но это недовольство населения тем положением, которое в области социально-экономической складывается в Грузии. Ведь в Грузии, в общем, при всех хваленных реформах двигалось темпами не такими уж замечательными, как об этом говорит грузинская печать. Грузины – мастера пиара, и они расславили на весь белый свет темпы своего развития, свои замечательные реформы, вплоть до того, что у нас даже выходили книги «Почему получилось в Грузии». Между тем, как Грузия шла темпами менее значительными, чем соседняя Армения, находившаяся и находящаяся в куда более серьезном экономическом положении, куда более значительными трудностями. Армения, тем не менее, добилась больших результатов в своем экономическом развитии. Сейчас, правда, с мировым экономическим кризисом у нее большие трудности. Но факт таков, что на протяжении длительного периода времени Армения шла быстрее Грузии, без вот этих вот фанфар, которые раздавались по всему белому свету по поводу того, как замечательно в Грузии. Вот какая ситуация. Я думаю, что Иванишвили может действительно вести за собой не только недовольных социально-экономическом положении в Грузии людей, но он может вести за собой и существенную часть предпринимательства, которая на самом деле подвергается давлению очень нередко неоправданному со стороны власти. Потому что авторитарная власть, она и по отношению к предпринимателям идет себя авторитарно.
Скажите мне, пожалуйста, а чего хочет Иванишвили? Он хочет быть президентом?
Мне представляется, что ему нужна власть. В какой форме он будет за эту власть бороться? Ведь он до сих пор еще не гражданин Грузии, до сих пор еще он тягается по судам, до сих пор ему еще гражданство не дают. Вот сейчас очередной суд ему отказал. Это несмотря на то, что ДАПОД очень сильно давит с тем, чтобы Иванишвили дали гражданство.
Да, да, да.
Иванишвили ведь тоже прозападный человек.
Вы знаете, тут вот буквально только что Кэтрин Эштон объявила, что правительство Грузии пытается помешать оппозиционеру Иванишвили участвовать в парламентских выборах. Открытым текстом сказала. То есть, в общем, конечно, позиция обозначена.
Обозначена, несомненно, обозначена.
Скажите, пожалуйста, по сути, последний мой вопрос относительно Иванишвили. Тот же самый Эдуард Амбросович Шеварднадзе сказал такую фразу. «Я уверен, что Иванишвили победит на выборах осенью и сможет начать диалог с Россией по восстановлению территориальной целостности Грузии».
Ну, прежде всего, что касается диалога о восстановлении территориальной целостности Грузии. Как всегда, потому что это для Шеварднадзе как всегда именно, как всегда Эдуард Амбросович передергивает карты, как всегда он говорит не правду, а что-то где-то рядом.
Псевдоквазия, да.
Сбоку от правды. Потому что правда состоит в том, для того, чтобы Грузия действительно могла вести какую-то линию на интеграцию Абхазии и Южной Осетии в свой состав, не с Россией нужно разговаривать. Грузия должна разговаривать по той простой причине, что коренной вопрос нынешнему грузинскому неумению восстановить то, что они называют территориальной целостностью, это иллюзия, что с Россией у них главная проблема, главный контракт. А вот с абхазами и с юго-осетинами они не договорятся. А проблема, корень проблемы в том, что абхазы и юго-осетины не хотят жить в составе Грузии. Вот с чем им надо считаться. Но грузинская политическая элита всегда жила иллюзиями. И она и сейчас живет иллюзиями. И они не разговаривают с абхазами и осетинами по этим вопросам. Именно с ними нужно разговаривать. Если абхазы и юго-осетины будут хотеть войти в состав Грузии, я бы очень удивился, потому что я знаю настроение абхазов и юго-осетин. На сегодня это настроение ни в коем случае мы в состав Грузии входить не хотим, и это не зависит от России. Это не желание, это результат исторического развития. И то, что они не хотят считаться с этим обстоятельством, то, что они забывают тот факт, что Абхазию присоединил к Грузии Иосиф Виссарионович Джугашвили, этот факт, к сожалению, может быть самым ярким объяснением того, что у них ничего не получается. Перестать жить иллюзиями. Вот главная проблема грузинской политической элиты. Они и в области экономики, и в области внешней политики жили и живут иллюзиями. У них одна иллюзия. Им Соединенные Штаты обязательно должны были помочь во время войны 2008 года. Или такая иллюзия, как Великий Шелковый Путь Шеварднадзе, который считал, что вся экономика должна держаться на Великом Шелковом Пути. А этот Великий Шелковый Путь должен был строить Запад, а он почему-то строил его не такими быстрыми темпами. И Грузия в результате ничего не получила от этого Великого Шелкового Пути. Великий Шелковый Путь – это очередная иллюзия. Так же, как сейчас, такая же иллюзия. Вот мы с Россией и решим вопрос Абхазии и Южной Осетии. Да не решим мы с Россией этот вопрос, потому что Россия не будет толкать абхазов и южных осетин идти в состав Грузии, если абхазы и южные осетины этого не хотят. А они это точно не хотят.
Но, тем не менее, карта вот эта, восстановление территориальной целостности будет разыгрываться в рамках вот предвыборной кампании в Грузии?
На мой взгляд, это такой фетишек. Знаете, уже сейчас в Грузии, мне кажется, спокойнее относятся к этой теме, чем 10-15 лет тому назад. Уже довольно-таки устоялось грузинское общество по отношению к этой проблематике, оно не взбудоражено так, как будоражилось оно раньше по этой теме. Хотя, конечно, сегодня, даже сегодня, сказать в Грузии, что я не считаю необходимым восстановление территориальной целостности, сказать это невозможно. На самом деле, в Грузии 99,9% граждан грузинских обязательно скажут, Абхазия должна быть в составе Грузии. Но дело в том, что 99,9% абхазов и юго-осетин скажут, мы не хотим входить в состав Грузии. И вот это им нужно осознать.
Ну, будем надеяться, что рано или поздно они это поймут. Зав. Отделом Кавказа в Институте СНГ, посол Российской Федерации Феликс Станевский в студии «Голоса России». Феликс Иванович, большое вам спасибо.
Пожалуйста.